ситуации, требующие отдельного внимания. Особый случай. На радио «Комсомольская правда».
В студии по-прежнему Алексей Казаковцев
и Дмитрий Яковлев.
Взаимоотношения между мужчинами и женщинами издавна одна из самых непростых социальных тем. Но из последних примеров, например, недавно на Западе скандальной волной прокатились многочисленные обвинения женщин в сторону мужчин в сексуальных домогательствах, так называемый харассмент. У нас в России была своя не менее резонансная история. Я говорю о Диане Шурыгиной, над которой было совершено надругательство, когда ей было всего 16 лет. Малолетняя жертва изнасилования в итоге стала известной на всю страну из-за участия в программе Андрея Малахова на Первом канале. А в ряде российских СМИ стало использоваться устойчивое словосочетание «синдром Дианы Шурыгиной». Но глупо отрицать, что многие женщины действительно и, к сожалению, становятся жертвами насилия. Сегодня мы попробуем разобраться в непростой ситуации. 33-летняя жительница Нижнего Новгорода утверждает, что ее изнасиловал в собственной квартире друг бывшего бойфренда. При этом следствие уверено, что насилия не было. Сегодня у нас в студии Надежда, та самая 33-летняя нижегородка. Надежда, добрый день.
Добрый день.
Добрый день.
Надежда, когда произошел тот факт, тот неприятный для вас факт, в котором вы обвиняете мужчину, назовем его Михаилом?
Этот факт произошел в ночь с 10 на 11 марта этого года. В моей квартире мало знаком мне человека. Мы сидели в компании, моя подруга, бывший несостоявшийся молодой человек, и его друг. У нас произошел конфликт с подругой, я ушла домой. Когда я пришла домой, через какое-то время мне стали поступать звонки с незнакомого номера. Было более 17 пропущенных звонков. В итоге я ответила на звонок, потому что так настойчиво, я не знала, кто это, ответила. И вот данный молодой человек, он сказал, что ситуация из ряда вон выходящая, такого общения быть не должно, и, скорее всего, мы больше никогда в этой жизни не встретимся, но должны расстаться на доброй ноте, и он готов принести свои изменения.
А у вас была ссора какая-то была?
Между ним нет. Между ним нет. Он решил извиниться за ребят. То есть это такое...
В компании вас оскорбили, вы обиделись, ушли к себе домой.
Да, я ушла к себе домой.
А этот молодой человек, он как бы находился в сторонке. То есть он не участвовал в этой неприятной сцене?
Нет, он не участвовал. Нет, он не участвовал, он не сделал ничего плохого, не было никаких оскорблений в мою сторону, просто вот он был. И вот он позвонил, он мне долго уговаривал, я согласилась, чтобы он пришел и извинился. Но как выяснилось, что он знает мой адрес, ему дала моя знакомая ему адрес, и он уже практически находился возле моего дома. Я его впустила в квартиру. Да, я не отрицаю, мы общались, был алкоголь, мы немного выпили. Но потом я попросила его уйти, как бы была ночь, я говорю, давай расходимся. Каждый уходит, я остаюсь дома, а ты уходишь к себе домой. Он стал мне гладить по коленям, по рукам, там, по шее, то есть выявлять признаки сексуального влечения ко мне. Я ответила жестко нет, сказала, что возможно, может быть, сейчас я очень расстроена, то есть я пыталась как-то его уговорить, давай расстанемся, потом созвонимся завтра, послезавтра, да, на трезвую голову, и, может быть, сходим в кино, и, может быть, я никогда ничего не отрицаю. В итоге он схватил меня локтевым, то есть стал душить, локтевой захват.
Ясно, схватил вас.
Схватил и сказал, что... Я пришел сюда за сексом, я его получу, то есть без вариантов. Я вырвалась, побежала к двери, дверь была открыта, я выскочила в тамбур и стала кричать о помощи. Но долго кричать, естественно, я не могла, я крикнула только слово «помогите», ну и какие-то там звуки. Он затащил меня за волосы в квартиру, прижал косяку и стал душить. После того, как он стал меня душить, естественно, я кричать перестала, потому что, ну, сами понимаете, когда вас душат, кричать невозможно. Мне было больно, я стала задыхаться. Ну и в результате произошло насилие. То есть он таскал меня за волосы, душил. Впоследствии он заставил меня закрыть квартиру, отобрал у меня телефон, чтобы я не вызвала полицию, и находился у меня в квартире. в какой-то момент времени я поняла, что мне надо спасать свою жизнь, что это не прекратится, потому что я пыталась его уговорить, с ним разговаривать, что мы взрослые люди, и в наше время это не нужно. То есть можно принести, подарить букет цветов, в чем-то поговорить, да, и можно завоевать сердце девушки. Тем более я одна, я живу одна, одинока, не замужем. Почему? Ну, все можно поговорить обоюдно, не обязательно прибегать к насилию. Он вроде успокоился, и я мастер маникюра, я работаю на дому самозанятая. И я ему сказала, что мне нужен мой телефон, потому что у меня утром придет клиентка, мне надо написать ей смс-сообщение, чтобы она не приходила, потому что в таком состоянии, естественно, я не смогу работать. Он, на что? Он мне дал телефон, сказал, на, конечно, стоял рядом, но он садился уже, мне надо было
поставить. То есть, Надежда, извини, что перебиваю, а я правильно понимаю, что вот это все время он просто фактически удерживал вас в квартире, вот что он при этом делал? Он совершал какие-то действия сексуального характера, бил вас или просто вы сидели и смотрели друг на друга?
Он совершал действия сексуального характера, да, он насиловал меня, насилие было разного характера, то есть в какие-то моменты я там отклонялась от него, то есть там закатывала истерики, чтобы он остановился, успокоился, так как у нас там был алкоголь, он предлагал пойти покурить, выпить, успокоиться, то есть, но вспышки агрессии повторялись, он, то есть, почему меня забалтываешь, да, и он же еще там не совершил свое действие.
Сколько времени вот продолжалось это все?
4 часа.
А временной промежуток?
С 3 часов ночи до 7 утра.
Надежда, а его состояние вы можете оценить как среднее алкогольное опьянение или сильное?
Среднее.
Но через 4 часа, наверное, человек уже протрезвеет, вот как мне кажется. И это все продолжалось, то есть его гнев, его вот этот напор не стихал.
Он в период этого выпивал, но нет, было, что гнев стихал, что он вел себя, он даже там ходил, у меня маленький оборудованный кабинет, там разукрашены ногти красивые, он даже в какой-то момент ходил, разглядывал. Потом у него опять были приступы агрессии в мою сторону.
Вам удалось вызвать полицию?
Да, вот когда я взяла у него обманным путем телефон, он сказал, что мне надо написать номер смс-ку клиентке. Я написала своей знакомой с просьбой о помощи, чтобы она вызвала полицию. И она уже вызывала полицию.
Знакомая из Нижнего Новгорода?
Нет, она живет во Владивостоке.
А почему вы никому из Нижнего Новгорода не написали?
В 3 часа ночи. Вы думаете, это разбудит смс-сообщение человека?
Ну, в такой критической ситуации, экстремальной, да.
В смысле? То есть вам приходит смс-сообщение, вы, не читав его, знаете, что там написано?
Нет, почему человек может проснуться?
Может, нет.
Может, а почему Владивосток? Как люди из Владивостока могут вам помочь?
Легко, я сама буквально в январе месяце, у меня родители живут в Приморском крае, отец был в отпуске на Сахалине в командировке, и я вызывала ему скорую помощь, Бежен-Сахалинск, это все сделать реально, вы звоните просто 911, 112, и говорите, в каком городе вас соединяют с ближайшим, если вы знаете адрес, с ближайшим отделом полиции, либо скорой, и это все без проблем.
То есть в итоге полиция приехала?
Да, в 7 утра приехали сотрудники Росгвардии.
И что?
Они нас забрали обоих. Я открыла дверь, потому что так получилась ситуация. Он пошел в туалет, а я уж собралась бежать. Но за дверью кто-то стоял, я прям, ну, слышно было. Но никто не стучался, но слышно было какие-то шаги. Я открыла дверь, там сотрудники Росгвардии. То есть я выбежала на улицу.
Ясно. Вы приехали в Нижний Новгород 3 года назад.
Да.
Из Владивостока.
Да.
У нас сейчас на связи ваш давний знакомый из Владивостока. Я правильно понимаю?
Да.
Алексей его зовут.
Да.
Алексей, здравствуйте.
Да, здравствуйте, на связи.
Алексей, как бы вы охарактеризовали Надежду как человека?
Ну, скажем, для начала хочу представиться, да?
Да, конечно.
Вот я прожил в Владивостоке достаточно много времени, после школы туда уехал, вот, и последние 21 год служил. Должность была следователь городского управления УВД. Вот. Надежду знаю достаточно много лет, уже около 10, она моя соседка, поэтому общались очень часто, я думаю, бывало постоянно, зная, как к ней относились соседи. И чуть-чуть могу добавить, значит, она работала в отделе кадров войсковой части, с соответственно, ну, вот на такую должность, наверное, не примут человека, да, который психически может быть неравновешен или еще что-то. То есть в любом случае силовые структуры людей отбирают. Вот, и работают с ними психологи и все остальное, да, это вот первый момент. Второй момент, я знаю семью, замечательная семья, никогда никаких проблем не было вообще по городу Владивостоку, ни с соседями там, ни с кем более. Поэтому мое мнение, что я читал характеристику, которую выдали заключение экспертизы, она меня просто в шок повергла. Я такого, ну, представить себе в Владивостоке не могу. То есть за время моей службы, 27 год, ничего подобного я не видел. У меня такие люди уже давно бы сидели на нарах. Ну, а тут получилось немножко другое. Я считаю, что это характеристика, которую дали ей после экспертизы, она очень предвзятая.
Алексей, спасибо большое. Нам сейчас надо уйти на небольшой блок полезной информации. Обязательно о результатах этой экспертизы следствия мы поговорим через буквально 4 минуты. Не переключайтесь. Это программа «Особый случай». Телефон прямого эфира 2785015. Звоните, если вам есть что сказать.
«Особый случай».
33-летняя жительница Нижнего Новгорода Надежда утверждает, что 4 месяца назад она стала жертвой изнасилования и обвиняет в этом молодого человека по имени Михаил. По этическим причинам мы не будем называть ее и его фамилии. Надежда сейчас у нас в студии, и я связался перед эфиром с Михаилом по телефону, попросил озвучить его версию тех событий. Свою вы изложили чуть ранее. У него совершенно другая версия. В эфир он отказался выходить. Сказал, что следствие было проведено, проведены и на детекторе лжи вас опрашивали, и многочисленные экспертизы были проведены, и эксперименты. И, собственно говоря, он говорит, смотрите все, обращайтесь к следствию, в материалах все зафиксировано.
Можно я добавлю? У него 3 версии. То есть у него 3 показания, они все абсолютно разные, абсолютно разные.
Ну вот у нас сейчас есть возможность узнать версию самого следствия. У нас на связи старший помощник руководителя Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Нижегородской области по взаимодействию со средствами массовой информации, полковник юстиции Юлия Склярова. Юлия Юрьевна, добрый день.
Добрый день. Да, действительно. Да, слушаю вас, говорите.
Да, Юлия Юрьевна, собственно говоря, вот Надежда рассказала свою версию, как это было, как ее изнасиловали. Следствие провело свою проверку, и что же она показала?
Да, действительно, мы проводили проверку по заявлению Надежды об якобы совершенном отношении ее изнасилования гражданина, на которого она указала. В ходе проверки следователи Следственного комитета изучили доводы обеих сторон. Детально опрошены как заявительница, так и мужчина, на которого она указывает как на совершившего изнасилование. Кроме того, следователи практически по минутам восстановили события 10-11 марта 2017 года, то есть где, у кого и с кем Надежда провела вечер 10 и ночь 11 марта. В своих показаниях об изнасиловании она указывает, что мужчина применял к ней насилие, то есть таскал за волосы, хватал за шею и душил. При этом она открывала дверь квартиры в тамбур и кричала, призывая на помощь. Мужчина же дает последовательные показания о том, что никакого насилия в отношении заявительницы не применял. Наоборот, женщина сама неоднократно предпринимала попытки вступить с ним в интимные отношения. Они совместно употребляли спиртные напитки. Во время нахождения в квартире заявительницы он помог удалить вирусные программы с ее ноутбука. Он даже звонил и консультировался по этому вопросу своему знакомому, который опрошен следователями и также подтверждает его показания. Доводы, изложенные Надеждой в своем заявлении и объяснениях, не подтверждаются в полном объеме установленными объективными обстоятельствами, которые получены при проведении проверки. Так, соседи не слышали никаких криков из квартиры заявительницы. Полицейские, которые прибыли по вызову в квартиру, не видели на ее теле телесных повреждений. Кроме того, заключением эксперта, также каких-либо телесных повреждений на ее теле обнаружено не было. При проведении процессуальной проверки следователи установили иные обстоятельства, свидетельствующие о недостоверности сведений, которые сообщила Надежда об обстоятельствах, произошедших в ее квартире. Это, кстати, подтверждается и проведенным Надежде психофизиологическим исследованием полиграф. У Надежды выражены психофизиологические реакции, которые частично не согласуются с обстоятельствами, которые она сообщает в своих показаниях следователя. У мужчины, которому также был проведен полиграф, таких реакций выявлено не было. В ходе проведенной проверки следователю не установлен факт применения насилия или угрозы его применения со стороны мужчины по отношению к Надежде 11 марта 2018 года. При проведении процессуальной проверки не получено объективных данных, которые указывали на то, что со стороны него совершались насильственные действия, либо высказывались угрозы применения насилия в отношении заявительницы. И по результатам в июне 2018 года следователи Следственного комитета вынесли постановление об отказе возбуждения уголовного дела по заявлению Надежды. Ну, по поводу самого факта, да, был ли какой-то интимный контакт между нашими фигурантами, мы привлекали научного сотрудника Следственного управления Следственного комитета по Нижегородской области профессора Васко Екатерину Викторовну, которая провела психодиагностическую беседу с обоими также фигурантами. И из результатов этой беседы следует, что с психологической точки зрения половой контакт между вот этими нашими фигурантами может быть отнесен к категории обоюдного, когда желание на совершение определенных сексуальных действий в данной обстановке у одного из партнеров может не быть, но возможность их избежать есть. Поэтому и принято решение об отказе возбуждения уголовного дела.
Спасибо большое, Юлия Юрьевна. С нами на связи была старший помощник руководителя Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Нижегородской области, полковник юстиции Юлия Склярова. Надежда, вот, да, собственно говоря, эта информация, официальная информация от следствия. С чем вы не согласны в данном моменте?
Во-первых, побои у меня были. Их видел росгвардеец, он также дает три объяснения. Первый раз он видел, говорит, да, я была напугана, он даже мне дал свой личный номер телефона, что если в случае этот человек, если его не посадят в тюрьму, он будет опять мне домогаться или пытаться встретиться со мной, чтобы я звонила, они сразу будут присылать Росгвардию. То есть, если это было бы вранье, человек, служив в таких органах, он бы не оставил мне свой личный номер телефона.
А с показания соседей, которые говорят, что никаких криков не слышали, а стены тонкие?
Я сказала, что я кричала один раз. Потом я не кричала, я его не провоцировала. Когда такой человек совершает насилие, начинает бить женщину, чем больше вы кричите, тем больше вы его провоцируете на это. У него адреналин, азарт, и он больше начинает. Так как я изучала психологию в свое время, училась в первый институт, у меня образование в психологии, и я решила его успокоить и просто смирилась с тем, что я, конечно, сопротивлялась и говорила, что не хочу, но кричать и драться с ним, чтобы он меня изувечил, а чтобы сейчас я не сидела здесь, я была не готова.
Надежда, у меня вопрос. А помимо бесед, вот само свидетельствование медицинское в ближайший день, на следующий день или через день, оно было, оно проводилось?
Да, оно было, оно проводилось сотрудниками Следственного комитета, но сотрудник, судмедэксперт, врач Якушев, он написал, что у меня была чисто розовая кожа, я ему указала на то, что на следы на шее, у меня был синяк на подбородке, у меня также болела очень сильно кожа головы на затылке, потому что он таскал меня за волосы. Эксперт не приблизился ко мне даже на расстоянии 1.5 метра, то есть он не подошел. Я еще минуточку скажу, что я не очень контролировала
медицину. Осмотр был чисто визуальный?
Нет, взяли мазки, были взяты.
А гинекологический, да, осмотр был?
Ну, он также подошел на расстоянии вытянутой руки, взял мазок, и никакого досмотра такого не было. Я не могла проконтролировать эту ситуацию полноценным образом, потому что, во-первых, была такая ситуация сложилась, во-вторых, путь к судмедэксперту лежал через морг. Я прям зашла, меня завели в морг, там лежали трупы, и я вышла, у меня открылась рвота. Мне сказали, если ты не пойдешь, оперуполномоченный, то никакой экспертизы не будет, дела не будет.
Надежда, у меня вот еще пара вопросов. Первое, это все-таки меня зацепила такая деталь, как, а зачем Михаилу нужно было удалять вирус из вашего ноутбука, когда он был занят фактически надругательством над вами?
Были моменты, когда я его уговаривала, что, говорю, пойдем, зачем ты меня насилуешь? Я плакала, говорю, пойдем, выпьем там. И в какой-то момент он до этого рассказывал, что он занимается компьютерами, и я ему дала свой ноутбук, и я говорю, о, пожалуйста, найди мне там какой-нибудь вирус, у меня там по-любому что-то есть. Лучше бы он курочил мой ноутбук, чем меня. То есть я приняла такое решение.
Ясно, я понял. Еще один вопрос перед тем, как мы побеседуем с психологом. Вопрос такой. Вы стали жертвой изнасилования, по вашей версии. Вообще, я, конечно, не припомню таких случаев, чтобы, ну, кроме Дианы Шурыгиной, которые сами шли и вот так вот без, ну, достаточно эмоционально, но при этом контролируя себя, рассказывали это в средствах массовой информации.
На данный момент я рассказываю это контролирую, потому что я рассказала это уже 500 тысяч раз и исследователям, и многим, да, в рамках следствия. И на данном этапе времени я нахожусь на лечении в психиатрической клинике имени Кащенко у психиатра. Диагноз у меня тяжелейшая психологическая травма в результате насилия. Я нахожусь на антидепрессантах, поэтому у меня состояние такое внутри, конечно, оно... Мне хочется плакать, но я уже очень много выплакала, очень много боролась, поэтому сейчас мое состояние менее спокойное.
Надежда, у меня еще один вопрос. Вот нашему корреспонденту «Комсомольской правды», вы рассказали, что после того, как все это произошло, вы позвонили и поделились своему другу. У вас бойфренд есть? И который потом не стал с вами общаться.
У меня был половой партнер на тот момент. Не могу сказать, что это было там прям серьезное отношение. Ну, у меня был человек, да, мы с ним общались. Я ему позвонила, рассказала. В первую очередь, сначала он не стал со мной общаться, потом, конечно, он связался со мной, спросил, какая мне нужна помощь. Но мы не общаемся на данный момент, потому что мне это сложно.
Сейчас понятно. Но, Надежда, а зачем тогда вы приглашали незнакомого мужчину?
Вот я 4 не приглашала.
Месяца назад, если у вас уже есть... Был
я
мужчина.
Его не приглашала.
Надежда его не приглашала, но она его впустила, потому что он настойчиво просился. О резонах, наверное, стоит узнать у практикующего психолога и блогера Ольги Сироты, которая сейчас с нами на связи. Ольга, добрый день.
Да, здравствуйте.
Ольга, привет. Ну как, вот вы послушали с самого начала нашу программу, свое да. Какое-то мнение. У нас буквально 2 минуты, чуть меньше. Ага. Вот, Оль, да, ваше мнение.
Мнение, если здесь решается вопрос, как я поняла, вообще было ли изнасилование или нет, да, разные уже эксперты подключены были, я не экстрасенс, этого сказать не могу, даже послушав нашу участницу, да. Единственное, что я могу сказать, вообще тема насилия, изнасилия, она достаточно серьезная, она достаточно тяжелая, да, человека насиловать нельзя, даже если он пьяный, даже если она в короткой юбке, это понятно. Но мне хотелось бы поддержать участницу только в том, что ей нужно оказать поддержку профессионально, она сказала, она, да, там, психиатр, нужно психотерапевту, потому что выносить вот эту историю публично, мне кажется, это и ретравматизация, это еще и дополнительная сложность вот тому стрессу, который она пережила, даже если изнасилования не было, понимаете, да, то есть, Надежда, у вас, видимо, такая буря и такой какой-то ужас творится в душе, да, то тут в любом случае нужна помощь, я вам рекомендую все-таки, да, поддержать себя не через публичные предъявления и вот этой истории неоднократное афиширование, пересказывание, да, это наносит, мне кажется, еще глубочайшие травмы. Поберегите себя, да, и вы можете себе помочь, только обратившись за помощью. А вот уже восстановление справедливости, да, если это является целью Надежды, да, то тут можно надеяться только на правоохранительные органы и на те органы, которые эти...
В нашем случае надо Богу помолиться.
Ну, это тоже можно, но не единственное, да?
Спасибо.
Спасибо. Практикующий психолог, блогер Ольга Сирота была с нами на связи. У нас заканчивается эфир. Надежда, в любом случае, спасибо, что вы пришли, рассказали свою историю. Я не Малахов, у нас программа «Не пусть говорят».
Самое главное, что бы я хотела сказать, почему я пришла сюда на радио, не пришла за вашей поддержкой, за агрессией и всем остальным, я пришла обратиться к женщинам, которые, ну как вести себя не с насильником, а как вести себя в Следственном комитете. Милые женщины, если вас изнасиловали и вызвали полицию, обязательно полицию надо вызывать, и вы едете в Следственный комитет, позвоните своему близкому другу, знакомому, лучше, конечно, чтобы это был родственник, и вызовите юриста. Не оставайтесь один на один со следователем. Все ваши разговоры со следователем записывайте на диктофон. Это разрешено, потому что потом все слова следователя, он говорит вам одно, потом другое, и доказать вы их сможете только так. Также пройдите обязательно независимую генетическую экспертизу, независимого эксперта, врача, независимого эксперта-полиграфолога, как я сделала, и показала совершенно другие результаты, не то что полиграфолог следственного управления. И сфотографируйте себя, все ваши побои, все ваши синяки, и со следователями один на один не встречайтесь никогда. Обязательно это должен быть юрист, адвокат, либо родственник. Просто знакомого не пустят, а родственнику можно. А также бы хотела выразить благодарность кризисному женскому центру. Спасибо за то, что вы меня поддерживаете. Ну, всем счастья и добра. Спасибо.
Ситуации, требующие отдельного внимания. Особый случай. На радио «Комсомольская правда».